Логика власти. Передача о главных политических приоритетах.
Здравствуйте, меня зовут Олег Кирни, в эфире программа «Логика власти», и мы пытаемся через дебри принятых решений пробраться к их сути. Временное правительство режет по-живому, расходы бюджета сокращаются сразу на треть, чтобы обеспечить бесперебойную выплату зарплат и пенсий, а дефицит бюджета уже составляет порядка 4 миллиардов леев. Что происходит в области общественных финансов, каковы риски и, главное, есть ли стратегия выхода из сложившейся ситуации? У нас в гостях экономист Виктор Чебанов. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с главного. Почему мы оказались в этой ситуации? А потом уже будем говорить, что делать.
В этой ситуации мы оказались двум причинам. Я думаю, что к прошлой осени уже было понятно, что региональный контекст предполагает, что Молдова, да и прогнозы, собственно, международных институтов предполагали, что у нас будет экономический спад в этом году. Вопрос состоял в том, насколько глубоким он будет, по разным прогнозам, это 1-2%. Мы видели уже к концу года и началу нынешнего года сокращение экспорта, соответственно, сокращение импорта, сокращение переводов из-за рубежа. То есть это те фундаментальные объективные факторы, которые, так сказать, влияли на экономическую ситуацию. Вторая причина, которая усугубила нынешнюю ситуацию, это был рукотворный кризис, который был наложен на вот этот объективный, то, о чем я говорил ранее, о фундаментальных факторах, это то, что произошло у нас в банковской сфере, то есть катастрофическое падение лея. Все это создало достаточно сложную ситуацию. Третья причина, значит, нынешнего кризиса заключается в том, что правительство Габурича хлопнуло дверью, не дождавшись визита миссии МВФ. То есть логично было бы все-таки дождаться миссии, провести переговоры, такие сложные, какие они могли бы происходить, но провести их не факт совершенно, что в ближайшем времени МВФ пошел бы на подписание нового меморандума, но это был бы какой-то сдвиг.
Но шанс надо было дать.
Шанс надо было дать. А вот то, что премьер Габурич хлопнул дверью прямо перед выборами, ну, это отдельная тема, почему это уже не столь важно, это перевернутая страница. Вот МВФ не приезжает, как в известной французской комедии, нет рук, нет конфетки, да, нет правительства, нет МВФ и так далее. А в бюджете запланированы свыше 3 миллиардов, это как раз из
внешних источников.
Из внешних источников, да. И, кстати, внешние источники, как правило, то есть не как правило, они валютные, поэтому это дополнительно будет оказывать давление на курс лея в сторону понижения его стоимости. Вот эти вот все факторы, которые я перечислил, они привели к тому, что сейчас мы находимся в очень сложном положении и, по сути, без очень быстрого, вот выборы прошли, без очень быстрого решения проблемы создания мажоритарной коалиции и назначения правительства, которое бы имело полноценную парламентскую поддержку, к концу года, к осени, к зиме ситуация будет очень и очень сложной. То, о чем вы говорили, и заявление его премьера Натальи Герман о том, что уже начинаются сокращения, которые подкрепляются еще письмом Министерства финансов о том, что исключительно
На насущные нужды
и никаких других там программ, это уже демонстрация того, что с бюджетом не все в порядке, и ситуация будет только ухудшаться в отсутствии внешнего финансирования.
Давайте поймем, как это отразится на бюджетах всех уровней. Вот сокращение на 30%. Понимаем, что приоритетом правительства будет выплата зарплат и пенсии.
Совершенно,
что будут резать?
Совершенно верно. И это не важно. Это вчера очень часто задавали этот вопрос о том, что Герман заявила об этих сокращениях. Любое правительство, будь то временное или уже вновь назначенное, так как вы и сказали, будет в первую очередь держать социальную составляющую, то есть зарплаты, пенсии. Да, могут быть задержки. Министр финансов Араб, он произнес такую замысловатую фразу, когда его спросили, будут ли платить и не произойдет ли не платежей. Он сказал, конечно, будут по мере поступления
денег
в бюджет. То есть это означает, что вероятнее всего определенные задержки в бюджетной сфере все-таки будут происходить. И мы уже видели в новостях сюжеты, что на госпредприятиях, в частности на железной дороге, уже есть задержки по зарплатам. Но это предприятие.
Да, в некоторых больницах там закончились деньги на покупку каких-то медикаментов. То есть это такие первые звоночки. Так а резать-то что будут?
Резать, скорее всего, будут все бюджеты министерств, состоящие из инвестиционных составляющих. Например, в этом году абсолютно точно у нас будет сокращено по строительству дорог финансирование. Определенные сокращения будут в сельском хозяйстве, что, опять же, несмотря на то, что это как бы и экономическая мера, но она будет нести и социальную составляющую. Мы знаем недовольство фермеров, которые уже есть, и то, что государство не рассчиталось еще за прошлый год с ними. Поэтому это будет оказывать такое вот социальное давление. А недофинансирование вот именно инвестиционных проектов, кстати, из внешних источников на сельское хозяйство, там тоже была предусмотрена достаточно большая сумма.
Ну, там около половины, да, вот этого фонда субвенций, миллионов 300, по-моему, рассчитывали на внешние деньги.
Совершенно верно. То есть это будет создавать отложенную проблему. Она как бы будет уже к следующему году создавать, опять же, оказывать давление и на бюджет, и на рост экономики и так далее. То есть недовложение в инвестиции сегодня – это проблема, которую мы откладываем на завтра.
Сокращению подлежат расходы и на местном уровне. Это значит, что примарии, районные бюджеты тоже будут сокращены. Но мы знаем, что там и так денег нет. То есть там единственная надежда на вот эти бюджетные трансферты, чтобы провести там канализацию 200-300 метров, отремонтировать какое-то уличное освещение. То есть собственных ресурсов у них нет. Они бы и собирали бы у себя налоги, только не с кого их собирать.
Ну вот это опять к вопросу о том, надо или не надо проводить реформы. То есть сколько мы уже говорим о реформе местного самоуправления. Совершенно понятно, что надо вернуться к какой-то функционально действующей системе административно-территориального деления страны. Не может быть 32 районов с ничтожными бюджетами, ждущих трансферов из центра. Причем это не обязательно должна быть схема, которая была предпринята уже в начале 2000-х, когда, может быть, ситуация изменила, но основным критерием должна быть экономическая самодостаточность вот этих регионов. Я сейчас не берусь говорить, какая архитектура здесь нужна. Кроме того, нам необходимо реформирование и всего аппарата государственной бюрократии. Вот мне пришлось позавчера цифра приводилась читать такую любопытную, что у нас на трех чиновниках приходится два начальника. То есть 40% у нас на руководящих должностях. Кроме того, это непомерный для такой маленькой страны и тех задач, которые она должна решать, и бюрократия. То есть бюрократию надо сокращать.
А как вы думаете, есть ли такой реальный шанс, что вот эти финансовые проблемы в бюджете станут поводом для реформы, о которой вы говорите? Я всегда говорю, если бы наши чиновники работали хотя бы в половину того, что как работают сотрудники в частных фирмах, то мы бы жили, наверное, по-другому.
Совершенно верно. Вы, наверное, заметили, вот на днях была в социальных сетях распространена информация с фотографией о том, как мэр Нью-Йорка выступает перед сотрудниками. Так вот, аппарат мэрии Нью-Йорка состоит из 41 человека. Вот любопытно, Кишиневская мэрия, сколько там у нас чиновников? Несколько сот, 100% однозначно, да? При этом зарплата мэра Нью-Йорка $1 символическая. Мы знаем, что он бизнесмен, но... Вот, поэтому хорошие примеры надо брать на вооружение, они должны быть заразительными, проводить их достаточно смело, для этого надо резать по-живому. Почему? Потому что, ну, есть знаменитый закон Паркинсона, по-моему, в начале 900-х годов он его написал, исследуя бюрократию в британском адмиралтействе, потому что бюрократия размножается, это закон природы. То есть поэтому надо ее сокращать постоянно и нещадно.
Это доказано и на примере Молдовы. Я помню еще во времена президента Воронина, и наверняка и вы помните, была такая реформа МВД, сократили 20% сотрудников. Угу. Переаттестация, все как бы по закону. Через 2 года провели исследования, их оказалось там на 10% больше, чем до реформы.
Чем было до реформы, совершенно верно. Вот это то, о чем я говорю, что бюрократия имеет тенденцию к размножению. С другой стороны, на то и есть политические лидеры, политические партии, которые должны соотносить, раз они берут на себя ответственность за руководство страной, соотносить затраты на содержание вот такого вот аппарата с возможными доходами. Поскольку, если говорить о том, что бизнес генерирует доходы, надо признать, что бизнес у нас в достаточно скромном положении сейчас находится. Ну вот если говорить о цифрах, то у нас примерно один получающий зарплату на одного пенсионера приходится. И вот мы пытаемся и... К этому же еще и добавляется свыше 200 тысяч бюджетников. То есть, ну, совершенно диспропорциональная такая структура. То есть не может государство содержать вот такое количество бюрократов. Но оно должно сокращаться. Либо о чем говорят все политики перед выборами, но тут же забывают после выборов, это создание рабочих мест, это уже мантру мы слышим уже сколько десятилетий, но они как-то не создаются, и я смотрел по статистике, по какому-то году здесь уже после 10-х годов, там был какой-то рост на 30 тысяч, но у меня подозрение, что это были сезонные какие-то работы либо в сельском хозяйстве, либо с ростом строительства дорог, потому что эта цифра потом исчезла. То есть у нас вот это среднее количество сохраняется, и оно никак не растет.
Меня знаете, что пугает вот в связи с сокращениями расходов? Пугает логика. Вот сокращаем на 30% расходы, значит, на 30% эти деньги не дойдут в конечном своем пункте до реальной экономики. Потому что мы
понимаем, что государство
финансирует условно ту же строительство, ремонт дороги, садика, еще чего-то, но это делают частные фирмы, где работают простые люди, получают зарплату. Не додаем туда 30%, 30%, то есть эти деньги не попадают,
совершенно,
не перераспределяются.
Совершенно верно.
Да. Не с чего собирать налоги.
Совершенно верно. Это то, о чем я говорил в самом начале передачи. Я сказал, что это отложенная проблема на самом деле. То есть сейчас это вынужденная мера, да, когда доходов нет, то надо что-то сокращать. Поэтому государство всегда предпочитает, чтобы ни температура кипения не превысила определенный градус, сохранять свои социальные обязательства и платить зарплаты и пенсии. Но решение сокращать инвестиционные расходы, оно настолько же плохо. Вы абсолютно точно указали на то, что недоплачивая дорогам или в сельское хозяйство, это значит лишать доходов. Потому что любые государственные расходы, в принципе, то есть любые государственные расходы, это чьи-то доходы.
Ну да.
Конкретных лиц.
Не купим канцелярские принадлежности,
значит,
их поставщик
совершенно верно.
И не заплатит налог, и уволит 2 человек своей фирмы.
Совершенно верно. Поэтому вот сейчас мы находимся в этой фазе, когда мы вынужденно сокращаем все расходы, хотя, в принципе, и вот этого надо ожидать от нового правительства, насколько оно будет, подкреплено мандатом доверия и будет иметь свободу действий для того, чтобы предпринимать другие меры, направленные на повышение доходов, а не на сокращение расходов.
Давайте про другие меры.
Давайте.
Каким может быть этот план «Б»? И есть ли он ли в головах у политиков?
У политиков, к сожалению, всегда планы ограничиваются ближайшими выборами. К счастью, мы прошли сейчас уже и парламентские в ноябре, и местные. То есть сейчас у них этой отмазки уже нет, что вот нам как бы надо быстренько... Вы обратили внимание, что тарифы, вот проблема, которая сейчас на слуху у всех, их, оказывается, надо повышать уже на 60%. Почему? Потому что мы все время живем как бы от выборов до выборов. Перед выборами никто не хочет повышать тарифы, хотя тариф на электроэнергию рассчитан из курса доллара 11.80 к лею. Сейчас он за 18 шагнул, и неизвестно, там ли остановится.
Ну, да? У меня свое есть мнение, я вам
нет, про мы, него скажу. Да, мы о тарифах поговорим. Я не говорю сейчас о структуре тарифов, но то, что плавно и постепенно надо было повышать тариф на 3-5%, я не знаю, там...
То, ну что, да, чтобы это было менее безболезненно. То есть,
когда... Совершенно верно. И когда человек увидит цену, поднятую на 60, соответственно, прогнозируемая его реакция. Так вот, о том, как правительство. Правительство всегда у нас, к сожалению, решает некие пожарные проблемы, вместо того, чтобы закладывать стратегические вещи, которые приносили бы доход в будущем. То есть то, о чем я говорил. Стимулирование инвестиций, создание рабочих мест, то, что приводит в конечном итоге к устойчивому росту и поступлению регулярному в бюджет.
Создание рабочих мест, улучшение инвестиционного климата – это дело не одного дня, а проблема срочная, ее надо решать здесь и сейчас. Какие вот эти меры должны быть ближайшего будущего из плана «Б»?
На самом деле плана «Б» нет, есть только план «А», он же первый, он же и последний. Срочное назначение правительства, срочное возобновление переговоров с МВФ. Разблокирование, даже если не будет подписан меморандум, в любом случае это сигнал остальным донорам, что ситуация в Молдове стабилизировалась и позволит разблокировать хоть какое-то финансирование и хоть как-то свести бюджет.
Есть еще один кардинальный вариант, когда не хватает денег в бюджете. И так как мы не... В зоне евро мы в этом плане суверенны, мы можем напечатать денег, провести эмиссию.
Вопрос в том, что мы, к сожалению, уже напечатали денег и, на мой взгляд, достаточно много пустили. Если вы посмотрите на статистику банковского сектора, который, с одной стороны, демонстрирует какие-то прибыли, с другой стороны, мы наблюдаем, что Нацбанк свою основную задачу, которая называется таргетирование инфляции в 5%, он уже благополучно провалил. То есть инфляция по первому кварталу и до мая была свыше 8%. Это означает, что при такой же политике, если на... потребуется дополнительное вливание левой массы в экономику, цены перешагнут двузначную цифру, что уже плохо. То есть такой сценарий весьма вероятен. Перехождение через 10%. И все это автоматически сказывается практически на всех гражданах. За исключением той небольшой группы, которая получает доходы в иностранной валюте, которые себя чувствуют более безопасно. Но не только на население, это сказывается также и на экономических агентов, которые при таком курсе мы видим, что бизнес уже как бы находится в такой фазе, как бы я сказал, не то что свертывание, но, по крайней мере, затаился бизнес и ожидает, чего же ждать от нынешних властей и от будущего правительства.
Шансы на эмиссию все-таки, по вашим оценкам, какие? Бывают же безвыходные ситуации. И в какой-то момент решат, внешних денег нет, собираемость налогов слабая, зарплаты платить надо, пенсии платить надо.
К сожалению, мы шансы есть, я их не исключаю. Вливание в экономику дополнительных миллиардов может привести к неконтролируемой инфляции к концу года, или к, мы тогда войдем в спираль гиперинфляции, что, в принципе, очень плохо, потому что выйти из такого штопора достаточно сложно. Лучше как-то плавно отпускать ситуацию, так сказать, на тормозах и как-то удерживать. В случае, когда она... Понимаете, в чем еще интересная штука, что вот мы наблюдали кризисы, да, 98-го, 2008-го в разных странах мира. Когда девальвируется национальная валюта, в частности, вот в азиатских странах, это плохо, когда она резко девальвируется, но, с другой стороны, после вот этой фазы наступает бурный рост экспорта.
Да, из этой страны.
Из этой страны.
У нас этого мы не наблюдаем.
Поскольку у нас экономика вот такая, какая она есть, и у нас... скорее импорт всегда преобладал над экспортом даже в определенные годы в 3 раза, сейчас это где-то 2 с чем-то, он выше, то вот это обесценивание национальной валюты, оно, по сути, приводит просто к росту цен у нас, а не к росту экспорта. И это всегда плохо, практически плохо для всех.
Но это достаточно такой интересный парадокс на самом деле. Почему это не происходит? Тем более, что исполнился год соглашению пресловутому с Европейским Союзом. По оценкам экспертов, когда он внедрялся, вот отлично помню эту цифру, мол, внедрение добавит 3 процентных пункта к нашему ВВП. Год прошел, а мы в минус идем.
Ну, мы посмотрим еще по концу года. У нас вот любопытные чудеса тоже происходят, потому что по первому кварталу нам статистика дает как раз рост в 4,8. Но если копнуть глубже, то оказывается, что больше половины этого роста – это, по сути, финансовые операции, доходы банков на курсовой разнице и так далее. То есть это такой виртуальный рост. На самом деле ни роста производства, ни роста экспорта
нет.
Особо не наблюдается, и это хорошо видно, если смотреть в статистику по отраслям.
В 2009 году, когда было подобное сокращение госрасходов, у правительства был альтернативный план. Наверняка вы помните предварительные договоренности с Российской Федерацией, с Китаем о готовности правительства этих стран выделить. Россия, по-моему, 500 миллионов готова была долларов, Китай...
Знаменитый китайский миллиард.
Да. И китайский миллиард, да. Вот тогда была альтернатива, сейчас она есть. То есть МВФ говорит, нет, хорошо, нет, мы идем к другим.
Думаю, сложно с политической точки зрения. Касательно России... Если будет создано проевропейское большинство здесь, то не будет этого полумиллиарда или миллиарда. Китай как бы всегда демонстрировал определенный интерес в проникновении, в том числе на европейский рынок.
Да, ему все равно, какого цвета правительство.
Ему все равно, какого цвета правительство. Ему важно договариваться на правительственном уровне, иметь гарантии, и Молдова была бы в определенной степени интересна как некий такой плацдарм для проникновения дальше, скажем, на рынки Евросоюза. Периодически наше правительство, начиная еще с правления Воронина, вот мы помним замечательные совершенно отношения, каждый китаец купит по бутылке молдавского вина, потом... уже ближе к 2009-му, ну, не купили, да, не произошло. Проникаем мы на китайский рынок, но медленно и не очень агрессивно, честно говоря. Ближе к 2009-му году появилась тема китайского миллиарда. Вот приходят китайские инвестиции и так далее. Это, опять же, вопрос, я считаю, достаточно сложный. Легко взять китайские миллиарды, но мне кажется, для Молдовы здесь определенные таятся и риски. Все-таки Китай настолько большая и великая экономика, что брать из Китая, вот я бы лично не рискнул.
Хорошо, можно подойти к делу творчески. В переговорах с МВФ и остальными западными внешними донорами использовать этот козырь. Блефануть, сказать, условно говоря, вот, если вот, не вы нам даете, мы пойдем к нашим китайским братьям, мы договорились, так это, что выбирайте.
Это предполагает наличие опытных переговорщиков. Вот то, чего как раз не наблюдается, или, по крайней мере, мы не видим со стороны, может быть, они и есть, но мы этого не видим, и, по крайней мере, мы судим по результатам. Мы как-то достаточно автоматически действуем. Если у нас хорошие отношения с Россией, как это было в 2001 году, когда Воронин 7 раз за год, по-моему, встречался с Путиным, значит, мы закладываемся исключительно и вот пытаемся проводить. Потом оказывается, что эти отношения не настолько хороши. Потом мы кидаемся в противоположную сторону и закладываемся исключительно на европейский вектор. Все остальное у нас теперь связано исключительно на ту сторону. Хотя экономика Молдовы, да и не только Молдовы, а и Украины, и вот всего так называемого восточного партнерства, она диверсифицировано на обе стороны. Для нас жизненно важно, чтобы можно было торговать и на восток, и на запад.
Последний вопрос, не могу вас не спросить. МВФ к нам приедет, я вот уверен. Назначим правительство, приедет. Но они опять будут требовать Правильно. Строгую экономию.
Совершенно верно. У МВФ такая политика.
Какой нам смысл, кроме того, что взять у них денег, мы и так сокращаем расходы. Они официализируют это.
Почему это важно, я уже говорил. МВФ, это, с одной стороны, он дает деньги для стабилизации на Нацбанку, а с другой стороны, это зеленый светофор для всех остальных доноров. То есть они смотрят очень внимательно. Это официальный, так сказать, кредитор страны.
Понятно.
Мы же не кредитуемся у частных банков или так далее. То есть это в пирамиде кредиторов самый высший уровень. После МВФ вот Мировой банк, который заявил, что не дает нам уже вот эти 47 миллионов, которые были запланированы на поддержание бюджета. Значит, дальше по пирамидке все движется вниз, и я уже говорил, что это позволит разблокировать остальное финансирование. Не брать, это предполагает, что у нас самодостаточная экономика, реформаторское правительство, которое, ну, наоборот, скажем, не сокращает расходы, а применяет какие-то политики фискального стимулирования, снижает налоги, пытается разогнать экономику, допускает инфляцию. В экономике есть такие случаи, но это не про нас, да.
Спасибо большое. До свидания. В эфире была программа «Логика власти», где мы с приглашенными гостями пытаемся через дебри принятых решений пробраться к сути вопроса. Надеюсь, что сегодня нам это удалось, и на происходящие события вы теперь смотрите под разными углами. До встречи.
«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.